Олег Солп, Олесь, это вот то, что я говорю, Олесь, это не Олесь на самом деле, Елед. Елед.
Елед.
Елед, мама санальз. Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом занимательном, обсуждаемом, что происходит в последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет, привет!
Сегодня мы решили немножко отвлечься от повестки.
От, наверное, социально-политической повестки, потому что тема-то наша, что ни на есть, самая повесточная.
Ну да, вообще последние двое суток весь все фейсбуки и твиттеры заняты только одной проблемой.
Одним вопросом. Яни или Лорел?
Не знаю, что услышали вы, а мы, я, например, сначала услышал Яни, потом сразу же Лорел.
То есть... Я слышал сначала только Яни. Я вообще никак не слышал Лорела. Я дал послушать Лёше. Лёша сказал, ну там видно, что внизу там говорит Лорел. Как бы нет, это невозможно. Что... И сегодня с утра я открываю этот файл и слышу только Лорел. Это как с платьями. То ли оно, ну, помните то платье, которое то ли сине-белое.
Это вопрос настроя, видимо, какой-то. И состояния,
или,
так сказать,
биоритмов.
Биоритмов мозга головного. Да, у нас есть вообще амбициозная идея записать собственную аудио-иллюзию, которую мы представим в конце этого выпуска. А также в этом выпуске, если вы будете внимательно слушать, спрятано секретное сообщение. Тот, кто расшифрует это послание, напишите нам, пожалуйста, на почту podcast@medusa.io, и мы придумаем для вас специальный приз.
И хочу заметить, что этот подкаст лучше всего слушать в наушниках, потому что будет очень много маленьких вещей, которые воспринимать нужно двумя ушами в стереоэффекте.
Мы сегодня решили поговорить про всякие аудиоиллюзии, а их существует немало.
Я не Лорел. Как эта аудиоиллюзия работает? На самом деле, это лучше видно, как ни странно, именно глазами, а не услышать ушами. Но если вы зайдете к нам в раздел «Шапито», там есть YouTube-ролик, где неизвестный нам кудесник раскладывает эту аудиодорожку в спектрограмму. То есть видно, где как бы звучат высокие частоты, где низкие.
Но на самом деле это то, что я практически сразу вчера сказал, и эта реакция была у тех людей, которые там типа звукорежиссеры и музыканты, которые писали в Фейсбуке про это, что они слышат оба варианта, и, что в верхнем регистре слышится Яни, а в нижнем Лорел.
Да, Лёша просто сегодня все утро говорит, я же говорил, непризнанный гений.
Я же предупреждал.
В действительности, да, если срезать там верхние частоты, то вы услышите только Лорел, потому что там ничего другого нет. Если срежете все нижние, то останется это Яни. И там есть, конечно, какие-то нюансы, которые мы не совсем уловили в том, чтобы ловить.
Но мы вот с Евгением попытались воспроизвести эту чудесную штуку. Получилась какая-то, с позволения сказать, херобора.
Не раскрывай сразу все секреты.
Хотелось бы немножко поговорить про историю аудиоиллюзий, потому что всякие мистификации, связанные со звуком, они, в общем, имеют богатую историю. Я лично, как человек, увлекающийся всякой поп-культурой, там, не знаю, в музыкой 60-х годов, конечно же, сразу начинаю думать про группу Beatles и всякие связанные с ней штуки. Почему? Потому что в какой-то момент они начали использовать реверсы, то есть звуки пропущены, задом наперед. Например, если я захочу сказать Евгений Берг, это будет звучать вот так.
И это, Лёша, не вызывал дьявола. Но все реверснутые звуки звучат немножко как будто из церкви сатаны.
Да, и с Beatles, конечно, связаны для кого-то классические истории, кто-то, может быть, их не знает. Представьте себе, середина 60-х годов, никакого цифрового оборудования не существует, которое сейчас позволяет там питчить звук, то есть поднимать или опускать его тон без изменения длины. Тогда это можно было делать только ускорением пленки или прокручиванием ее в разные стороны. И, конечно же, это тоже делать люди додумались не сразу. Скорее всего, это происходило случайно, и тогда они услышав это, подумали, вау, какой классный эффект. И начали его использовать. И Beatles были, поскольку у них были практически неограниченные студийные возможности по времени, и они там проводили действительно целые дни в студии, сидя, работая над новыми песнями, то они, конечно...
Когда-то забыли просто переставить кассету, ставили не той стороны.
Ну, какие-то такие были штуки, да, и они начали первые использовать лупы, которые были сделаны из пленки.
То есть зацикливание.
Да, зацикливание. Это можно послушать песню Tomorrow Never Knows с альбомом Revolver. А также на том же альбоме «Revolver» впервые была использована реверсная гитара в песне «I'm only sleeping». И там же или чуть позже реверсные голоса в песне «Rain», например. Есть момент, когда Джон Леннон поет «Send down your memories, right». Так вот, если вы не понимаете слова в этом месте, это просто перевернутая, задана наперед фраза. Эти, конечно, штуки возбудили сознание многих поклонников Битлз, которые так были возбуждены. И, в частности, начали появляться какие-то конспирологические теории. Самое известное из них — это, конечно, то, что в 1966 году Пол Маккартни погиб в автокатастрофе, но чтобы поддержать бренд и продолжать зарабатывать деньги, Битлз заменили его двойником. Причем не сами Битлз, а как бы их...
Продюсеры, да.
Да, жестокий
теория,
менеджмент.
Да, это, ну, как бы это очень популярная теория. Я даже помню, что я в детстве по какому-то из центральных каналов видел расследование, посвященное этой теории, где, в частности, например, изучались формы бровей, значит, с фотографией Маккартни.
Ну, там много доказательств. У нас, поскольку все-таки подкаст, а не визуальная какая-то штука, да, то мы бы сосредоточимся на аудиочасти. Вот. Ну, хотя визуальные тоже были классные. Там есть фотографии, где, например, все Битлз в таких, они в белых каких костюмах спускаются по лестнице. В фильме Magical Mystery Tour и у всех красные гвоздички в петличках, а у Маккартни черные. Как бы это, конечно, идеальное доказательство. Важная составляющая этой теории заключалась в том, что сами музыканты как бы подавали знаки своим поклонникам, что Пол Маккартни умер, а их вот тут держат
якобы,
в неволе.
Якобы, да.
Да. И поэтому в песнях фанаты периодически старались расслышать то, что, чего на самом деле в них не было заложено. Например, в известной песне «Strawberry Fields Forever» в концовке якобы Джон Леннон говорит «I buried Paul», то есть «я похоронил Пола», что на самом деле, как потом много раз прокручивался этот кусочек уже в виде мультитрека, то есть когда все дорожки по отдельности ставил Джордж Мартин там в каких-то фильмах, и на самом деле слышно, что там Джон Леннон в своем классическом стиле говорит «cranberry sauce», то есть клюквенный соус.
Да-да.
Вот, и что, конечно, тоже непонятно, какое именно отношение имеет. Ну, хотя, видимо, «strawberry fields», поэтому «cranberry sauce» в конце говорит Джон Леннон. И это как
может
бы...
Это, может, это было свойственное рабочее
ему
название.
Сюрреалистической манере. В композиции «Революция номер 9», в таком авангардистском коллаже, Джон Леннон говорит «number nine», «number nine», а наоборот это звучит как...
«Turn me on, dead man».
То есть «подними, возбуди меня, мертвец».
В общем, можно считать это еще одним косвенным...
Еще один мурашкодел для Евгения Берга. Были еще моменты, когда там в песне «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» слышны, где-то в бэках слышны крики «Paul is dead! Really dead!»
Или якобы слышны, да.
Сами Битлз, видимо, много смеялись на эту тему, как бы, и...
Возможно, в какой-то момент, я думаю, они начали поддерживать просто это.
Да, мне кажется, что их самих это довольно-таки забавило до определенного момента. Кстати, как это все появилось, это просто какой-то человек позвонил на американскую радиостанцию и в прямом эфире по телефону, значит, эту теорию озвучил. С тех пор эти слухи начали как снежный ком разрастаться. Смешно, что много лет спустя уже, когда Джон Леннон был уже мертв, а не Пол Маккартни. И в 94 году, когда Битлз собрались снова и записали песню «Free as a Bird», использовав домашнее демо Джона Леннона, сыгранное на фортепиано, где он поет под фортепиано, они в концовку этого трека вставили маленькую цитату из Джона Леннона, которая звучит как «Made by John Lennon», хотя на самом деле это реверснутая фраза из Джона Леннона, и он говорит что-то вроде «It turned out nice again».
Господи. Короче, когда начинаешь слушать все эти полуконспирологические теории, вот у меня сейчас мурашки опять бежали по телу. Мы просто провели сегодня с Лешей все утро, изучая множество различных аудиальных, так называемых, крипипаст, жутких каких-то вещей.
Но на самом деле, опять же, вернемся к сатанинской природе реверса.
Да, да,
любая
да.
вещь, прокрученная задом наперед, звучит очень зловеще. Например, в какой-то момент поклонники начали прокручивать задом наперед фрагменты из песни «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin. Как известно, Джимми Пейдж был большим поклонником Алистера Кроули и всяких оккультистских историй, поэтому, значит, фанаты в какой-то момент были уверены, что в этой песне содержится некое послание или признание в любви сатане.
Alone,
Звучит действительно довольно зловеще. Хотя сами, конечно, участники группы категорически все это отвергали, говорили, что это полный рабиш.
Но мы на всякий случай сегодня с Лешей посыпали солью вход в студию.
Мне, конечно, когда я слышу эти реверснутые голоса, сразу еще вспоминается прекрасный карлик из сериала «Твин Пикс», который в красной комнате говорил задом наперед. Some of your friends are real.
На самом деле плоская. Ну и, конечно, те из вас, кто по какой-то причине смотрел СТС в середине нулевых, конечно, помнят шоу с Михаилом Шацем, Татьяной Лазаревой, и соведущим был Пушной, который очень любил так называемый конкурс «А позже».
Да, где он специально произносил там наперед слова. Я не знаю, может ли это относиться к аудиомистификациям, но да.
Ну, образом... продолжая тему реверсов, да.
Ну да, это не сатанинская часть, скажем так, этой истории. Вообще, если говорить об аудиоиллюзиях, то на самом деле сама по себе там, например, запись музыки, да, популярной, которую мы все слушаем, это, в общем-то, тоже иллюзия, потому что никто не записывает группу, как она звучит, вот как вы ее слышите на сцене, да. У вас два уха, вы слышите музыку из определенной точки, когда вы находитесь в зале, да, то есть у вас такой есть совершенно там свои персональные углы отражений, там этих звуковых волн от разных предметов, в зависимости от того, сколько вокруг вас людей находится и так далее. Очень субъективное восприятие. Хотя изначально существовала идея, что можно попробовать записать музыку так, как ее воспринимает звук, так, как его воспринимает конкретный человек. Для этого даже придумали такую технологию, которая называется бинауральная запись. Да, это когда делают такую болванку, может быть, вы видели на фотографиях где-то или на видео, такую болванку в виде головы манекена, в нее вставляют на место ушей два микрофона высокочувствительных, специально делают ушные раковины, чтобы там еще отражался звук специальным образом. И таким образом записывают, значит, разные звуки. Самая классная вещь, которая, мне кажется, которую могут послушать все, это так называемая виртуальная парикмахерская.
Это чертовски крутая вещь. Если вы слушаете это с колонки, поставьте на паузу, наденьте наушники.
Мы сейчас послушаем кусочек. Там человек по имени Луиджи ходит вокруг вас с ножницами и стрижет вас аккуратнее, чтобы он не отрезал вам кончик уха. Окей, я пойду взять эти ножницы. Это очень острый. Теперь, когда я начну клиппинг, and bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Is it perfect? And around the back, and onto your left. Ah, yes. I think that looks wonderful. Довольно круто звучит. Проблема в том, что оказалось, что музыку, когда ты таким образом пытаешься записывать, это не звучит эффектно. То есть почему-то человеческий мозг не воспринимает этот баланс как естественный. Хотя многие даже популярные довольно музыканты пытались таким образом записывать пластинки. Лу Рид одним из первых был, R.E.M. Свой второй альбом записывали частично с использованием бинауральной технологии, расставляли специально музыкантов под... Один стоял, Майк Стайп стоял ближе к микрофону и пел. Те, кто пели бэк-вокалы, стояли подальше, чтобы создать естественный баланс. Ну, короче говоря, чуваки заморочились серьезно. Если вы слушаете пластинку и об этом не знаете, возможно, вы так и не узнаете, что этот альбом записан с помощью бинауральной технологии, потому что, в общем-то, он звучит довольно обычным образом. Эти попытки сделать бинауральную запись музыки, они на самом деле были связаны именно с тем, что мы хотим воспроизвести вот такое звучание, как, ну, на концерте. В частности, да. R.E.M. именно этим руководствовались. В какой-то момент группа Pearl Jam, тоже такая гранжевая группа из 90-х, записала целый альбом, который называется Binaural.
Бинауральный.
Да. И там тоже как бы использована бинауральная запись. Это красивое звучание акустических инструментов, но в целом, возможно, если бы они не заморачивались, так то тоже получилось бы неплохо. It's nothing I've ever seen.
Но я думаю, что если дать эту запись послушать людям из условного начала 20 века, они бы восприняли ее гораздо более естественно, чем мы сейчас, потому что мы привыкли вот к этому концентрированному звучанию, как будто музыка, когда мы надеваем наушники, звучит прямо у нас из мозжечка.
Но так же, как в случае с виртуальной парикмахерской, на самом деле успешным кейсом использования бинауральной записи можно считать в основном так называемые голофонические эффекты, когда ты пытаешься в песню вставить какой-то момент для иллюстрации. Да? Например, этим обширно пользовались Pink Floyd и Roger Waters, когда они изображали звук ракеты, пролетающей, как бы у тебя из-за спины, а взрывающейся перед тобой, где-то на альбоме Final Cut, или там машина проезжает мимо тебя, и ты слышишь, как она вот сзади подъезжает и уносится вперед. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. A spokesman for Q moving in, and they say the third world countries like Bolivia, which produce the drug, are suffering from rising violence, economic damage, and political instability. Tell me true. Was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Это вот максимум эффект, который можно достичь.
Да, сейчас я вспомнил, что у Dream Theater, у прог-метал группы Dream Theater, тоже есть, сейчас не помню, на каком-то одном из альбомов, по-моему, с начала нулевых тоже есть как бы сценки в начале, где тоже приезжает автомобиль, тут выходит человек, закрывает, то есть все это слышно, вот записано именно таким образом, как будто это происходит вот рядом с тобой, тебе хочется оглянуться. Так был, когда я первый раз слушал эту запись.
Ну да, сегодня Берг слушал виртуальную парикмахерскую, пока мы с ним завтракали.
В кафешке, да.
Да, и дико стреманулся, когда там открылась дверь у него в наушниках, и он подумал, что это реально открылась дверь. С бинауральной записью связана еще такая штука, как, может быть, вы слышали, аудионаркотики.
Это, конечно, никакая не наркота. В середине нулевых это было очень популярно в Рунете, если вы помните.
Какое-то приложение или программа типа да. iDozer, что-то такое.
iDozer, да. В общем, да, некая программа, в которую можно было загружать купленные как бы аудиофайлы, прослушивая которые, вы якобы должны были ощутить те эффекты, которые человек ощущает, принимая различные наркотические средства.
Да, причем там это был чистый маркетинг, потому что там эти файлы были еще в специальном формате, типа DRAG.
DRAG.
Потом их, конечно же, взломали и начали спокойно выкладывать в обычных ВАВах и MP3, и выяснилось, что в целом это ничего особенного, просто это записи сделаны с помощью той же бинауральной технологии, когда в одно ухо дается волна на одной частоте, а в другое — на другой, и как бы это
из-за разности частот, да, возникает какое-то...
Создает некое ощущение, хотя научное подтверждение истории тому, что эти вещества реально влияют там на психику
и
психоактивность.
Аудиовещества.
Что эти штуки как-то влияют на ваш мозг, на самом деле нет.
Но это был прикольный городской миф. Я помню, что в общаге там народ пытался как-то угорать по этой теме, и как бы такие... И люди, которые к этому не имели отношения, им просто давали послушание, такие, у меня что-то немножко голова начала болеть. Ну, это нормально, да, когда у тебя...
У тебя какой-то баз в ушах, как
постоянно,
бы.
Постоянно, да. Не баз, а баз.
Баз. Google Buzz было такое в свое время приложение неудачное, его закрыли очень быстро.
Неизвестные факты от Алексея Пономарева. Неизвестный интернет.
Еще одна вещь, которая, конечно же, сразу ассоциируется с этими аудионаркотиками и прочей такой вот движухой аудиальной, это история, которую вот меня на нее навел Евгений Берг, она называется АСРМ.
О, боже мой, это очень специфическая тема.
Мы хотели бы записать этот подкаст в стиле АСРМ. Мы хотели бы, чтобы вы успокоились, и у вас пошли мурашки по спине.
А может быть, и по другим частям тела. Вам нравится, когда идут мурашки по другим частям тела?
Меня зовут Алексей Пономарев. Напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет, привет.
Мы так долго не выдержим, Евгений, мне кажется.
Уже начинает самовозгораться наш звукорежиссер в как бы радиорубке.
А так вот, АСРМ — это такая история, когда...
Сейчас, подожди, я дам точное название. Это автономная сенсорная меридиональная реакция. Из этого мне, в принципе, понятно слово «реакция».
На самом деле, насколько я понял, у меня нет ярко выраженной АСРМ-реакции, по крайней мере, по тем видео, которые я посмотрел из тех, что ты мне присылал, или которые мне удалось найти. Это такая штука, которая работает... Знаете, есть такая магическая вещь, называется мурашка дел. Такой типа...
Это похоже на веничек, которым вы взбиваете сливки, только он как бы вскрытый, и вот эти вот проволочки у него похожи на...
В общем,
Господи, как-то...
В общем, мурашка дел используют для того, чтобы взаимодействие им с вашей головой пускать мурашки по всему телу. Это очень классная вещь. И вот вроде бы те, кто фанатеет от АСРМ, они получают именно такое примерно ощущение, когда смотрят эти видео. Причем это не обязательно...
Не смотрят, а слушают скорее, да?
Да. Причем это не обязательно видео, где там какая-нибудь суперсекси девушка с вами общается. Это может быть совершенно среднестатистический, словно говоря, человек, мужчина или женщина, не так важно. Это главное, должен быть какой-то приятный звук.
Ну да, там шепот, спокойные интонации, там какие-то причмокивания, пристукивания, вот всякие вот эти...
Я так понимаю, что это еще немножко сродни вот этому, да, когда упаковочной пленкой щелкаешь вот эти вот пупырышки.
Да, возможно.
Дико бесит окружающих, но тебя самого оттягивает.
Ну, там есть еще, конечно, тактильные ощущения. Я где-то читал, что АСМР очень производит такой эффект, потому что немного напоминает или может напоминать ощущения из раннего-раннего детства, которое даже не помните, когда мать вас качала на руках и, может быть, что-то нашептывала в ухо. Поэтому это как бы приятно. И эта тема возникла в интернетах где-то в 2010-2011 году. То есть YouTube был еще очень молод, и я помню, что я просто смотрю YouTube примерно с тех пор, и у меня есть как бы в подписках множество не ASMR каналов, и один из блогеров где-то в 2012 году посвятил огромное видео этому ASMR с таким послом, что типа: «Чуваки, я тут нашел очень странную тему, просто посмотрите и скажите, что это, блядь, было». Потому что это огромнейший сегмент интернета. Там можно найти все. Как, значит, и как вас убаюкивают, как вам стригут волосы, как вам, я не знаю, делают массаж
Выбирают
носа.
Выбирают путевку в поездку, например.
Добрый вечер. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Олеся. Да, я буду очень рада вам помочь, конечно. Ну, рассказывайте, куда хотим ехать. Хотите встретить Новый год в другом месте, да?
Причем, опять же, я подчеркну, это интересный момент, который я встречал и там в текстах, которые были написаны по этой теме, что на самом деле эффект сексуального возбуждения, про который, возможно, вы подумали, да, когда слушали наши с Евгением голоса, что этот эффект на самом деле как раз мешает АСМР-восприятию. То есть это именно вот этот вот мурашкодельный АСМР-эффект, он совершенно отдельно где-то находится, и это пока еще не очень, на самом деле, изученная наукой область. То есть ученые точно не понимают, почему так происходит. Есть еще, правда, такая штука, синестетика, да, она называется?
Да, синестетика, синестезия, это когда ты, допустим, в общем, что-то в мозгу немножко нейронные реакции идут не в те стороны, и поэтому ты можешь видеть звук или слышать, например, моя девушка, она говорит: «О, вот эта песня очень зеленая». Или ваш подкаст немножко желтоват. Не в смысле, что он желтая пресса, она видит
его. Да, и
его.
Говорят, что, кстати, вот люди, обладающие такими свойствами, они лучше чувствуют АСМР, вот эти все истории.
Вполне возможно, потому что наверняка у них это перетекает еще в какие-то тактильные ощущения. Надо дать послушать Рите какой-нибудь АСМР. Да, к теме о том, что вся музыка, к которой мы привыкли, она является собой немножко иллюзией. Я, как Алексей, немножко увлекаюсь музыкой, и для меня стало в какой-то момент открытием, что вот ноты, к которым мы привыкли, они являются немножко как бы обманом.
Ну, это некоторая условность.
Да. То есть...
Просто люди придумали для удобства того, чтобы настраивать инструменты.
Да, чтобы я пытаюсь просто...
Выбрали для себя частоты, на которые нужно настраивать эти струнные ноты.
Это я хочу просто объяснить очень просто, как бы в чем суть.
Евгений, я надеюсь, ты попытаешься сейчас объяснить историю с равномерно темперированным строем, потому что там много математических выкладок, а я все-таки по натуре своей гуманитарий. Казалось бы, можно было бы посоветовать нашим слушателям просто открыть Википедию. Но дело в том, что написано в Википедии, что как бы каждая октава делится на математически равные интервалы, 12 полутонов, каждый из которых равен единице, деленная на корень из 2 в 12 степени.
Все очень просто. Там еще есть несколько... Ну, в общем, идея в том, что если мы берем какую-то ноту, и нам нужно от нее получить какие-то приятно звучащие интервалы, на которых строится вся музыка, то нужно просто частоту увеличивать в понятное количество раз, типа там в 2 раза, в 2/3 раза или там в 1/2 раза. Но если мы так будем строить все ноты, и если мы настроим по этим частотам пианино, допустим, то оно нифига не будет звучать
фортепиано.
Хорошо. оно будет звучать криво в каких-то местах. Почему? Хрен знает. Такова природа музыки. И из-за этого, допустим, музыка, которая писалась до 18 века, ее можно было играть вот только в этой тональности. Ее нельзя было, типа, а давайте мы сыграем чуть-чуть пониже, потому что, значит, нас музыкант не дотягивает. Типа, да, вокалист. Потому что в какой-то момент появлялись неприятные интервалы в тех местах, где они должны быть идеально звучащими.
Так звучит явно лучше. По-моему, это бесспорно. Но мне кажется, тут даже и спорить не о чем. Единственное, в чем проблема, у нас получилась вот такая вот квинта. И кварта. Вот она, волчья квинта. Из-за этого мы и вынуждены настраивать равномерно темперируя. То есть все интервалы делать немножко фальшивыми. Еще раз повторяю, это вынужденная мера. Не потому, что так звучит фортепиано лучше в этом строе, в темперированном. Мы просто привыкли, но это фальшиво.
Немножечко подвинули частоты разных нот, и получился вот этот вот равномерно темперированный, то есть поделенный строй. В действительности, если мы просто послушаем приятно звучащие интервалы на обычном пианино, и потом сравним с тем, которое настроено, типа, как их его настраивали до 18 века, мы поймем, что в каких-то местах интервалы звучат лучше, то есть они прям там четко попадают нота в ноту, и нет вот этого такого
дребезюканье
непонятного.
Мне кажется, такая же история, как с календарем, на самом деле, да, календарь же тоже немножко подгоняется, ну, то есть в каждый год там какие-то лишние секунды набегают,
да.
Которые потом складываются в какой-то особый ящичек.
Это вещи, которые очень сложно описать простым языком, по крайней мере, мне. Но я недавно открыл в Ютубе совершенно удивительный феномен. Короче, все инструменты настраиваются типа по камертону. Он звучит на частоте 440 Гц. Так решили в первой половине 20 века. Есть сообщество людей, которые считают, что камертон на самом деле должен звучать на частоте 432 Гц. Вы не отличите... Ну, то есть вы, возможно, отличите...
Это какая-то история про то, что камертон на 440 Гц — это орудие сатаны.
Орудие нацистов, если быть точным, потому что в том числе новое... В том числе признание вот эта новая частота получила во время Третьего Рейха. Хотя на самом деле это, она получила такое признание только на территории Третьего Рейха. До этого все музыканты по Европе уже там 50 лет к этому времени играли именно на этой частоте. Но люди, поклоняющиеся 432 герцам, уверены, что если настроить все музыкальные инструменты в мире именно в соответствии с этим звучанием, то музыка будет обладать исцеляющим эффектом. Я не шучу, я прям открывал вот эти вот видосы, и там люди писали в комментариях: «Боже мой, я чувствую, как у меня перестают болеть почки, там на меня нисходит нирвана».
Это что-то родственное с АСМР и аудионаркотиками здесь тоже есть.
И они свято уверены, это как сообщество плоской земли, они свято уверены, что вселенский масонский заговор настроить все инструменты на 440 Гц действительно существует и направлен на то, чтобы ну, просто поработить людей.
Вот наш звукорежиссер Саша Ситушкин подсказывает, что оркестры до сих пор некоторые строятся на 432 Гц.
Да, с оркестрами это же вообще интересно. Это явление, возникшее до звукозаписи. Как сделать так, чтобы, там, не знаю, полсотни человек собралось в помещении, и каждого было слышно?
Ну, поэтому специальным образом строились концертные залы, опять же, или там, например, вот да, в Древней Руси, как известно, в потолок храмов зачастую вделывали глиняные горшки, чтобы они отражали звук особым образом и улучшали акустику. Но возвращаясь к сообществам странных людей, можно сказать, что есть еще одно из моих любимых сообществ в Ютубе. Это те люди, которые следят за так называемыми номерными радиостанциями или number stations.
То есть нужно понимать, что есть такое понятие радиолюбители, которые существуют по сей день и ловят непонятные сигналы, пытаются найти что-то интересное.
Просто слушают весь диапазон, и вот на коротких волнах в разных странах можно услышать разные довольно криповые радиостанции, вот другого слова не найдешь, то есть очень странные, очень непонятные штуки. Например, одна из самых известных — это, предположительно, армейская радиостанция УВБ-76 советского еще периода, она была впервые там замечена, обнаружена какими-то вот радиолюбителями где-то, по-моему, в 70-х или 80-х годах, еще в Советском Союзе. Эта радиостанция издает такой однотонный базз, да, как говорят англичане, гудение, поэтому ее называют «the buzzer». И периодически, не знаю, раз в 3 года неожиданно на ней возникает мужской или женский голос, который называет несколько цифр или имен.
УЗБ-76, УЗБ-76, 93-882, на имена, 74-14-35-74, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка, единица, четверка, тройка, пятерка, семерка, четверка.
И что это такое? Не очень понятно. Похоже на какую-то калибровку, непонятно. То есть, мы говорим радиостанции, мы не имеем в виду, что там сидит диджей. Это какой-то радиопередатчик, непонятно где находящийся, и самое главное, с какой целью.
Да, который передает некий сигнал. Про это много говорили, что это либо шпионские какие-то истории, либо спецслужбистские, что-то такое. Но самое, наверное, близкая к истине версия, что это армейская некая частота, которая используется там российскими военными, когда-то советскими, теперь российскими военными там в северо-западном округе, потому что это, значит, конкретно эта радиостанция была якобы где-то на ленинградском направлении, там в Подмосковье сначала ее предположительное местоположение было определено там. Потом, говорят, она куда-то в Псковскую область переползла. Ну, короче говоря, где-то вот там, вот на северо-западе, эти штуки, эти сигналы используются для каких-то то ли перемещений войск, то ли чего-то еще. Но не очень понятно, почему совершенно как бы неясная периодичность этих сигналов. Они иногда раньше возникали там раз в 3 года, в какой-то момент они начали возникать чуть ли не каждый месяц, и тут все радиолюбители жутко возбудились, и как бы, ну, в Ютубе довольно много записей можно послушать разных, но, как правило, записи эти все абсолютно выдержаны в одном стиле. Если бы это был музыкальный какой-то исполнитель, то тут как бы не придерешься, стилистика реально выдерживается от начала до конца.
Михаил, Дмитрий, Женя, Борис, 24-040, Ульяна, Дмитрий, Анна, Роман, 99-81-21-43. Прием.
Примечательно, что, казалось бы, если это была какая-то КГБшная история, она должна была завершиться, да, там, в 90-х, так она же до сих пор существует.
Ну, по поводу того, завершилась ли КГБшная история в целом, как бы спорный вопрос.
Тема другого подкаста.
Да, тем не менее. Не только в России есть вот эта вот спецслужбистская радиостанция, и совершенно в разных странах мира.
Леша сегодня с утра нашел какую-то совершенно криповую запись с одной из таких станций.
Говорят, что это шведская Number Station. Там вот вы можете послышать, что сквозь звуки глокеншпиля пробивается какой-то детский голос, считающий по-немецки. Одна из самых стрёмных вещей, честно говоря, которых я слышал в жизни.
Это просто жуть.
Вполне возможно, что просто какие-то люди прикалываются, допускают такую вещь, что какие-то радиолюбители установили
где-то
специальный передатчик, да, закопали его где-то там или на дереве высоко повесили. И...
Ну, слушай, там может быть источник энергии постоянно у этого. То есть они что, они... Забавную штуку ты нашел. Одну из таких записей, это с УВБ?
Как раз УВБ-76, да, там, где оно бипает, а потом так типа...
Да.
И там самый популярный комментарий к этому видео: «О, Дмитрий, блядь, батарейка». Возможно, мы когда-нибудь запишем отдельный подкаст, посвященный номерным радиостанциям.
Может быть, даже мы найдем одну такую радиостанцию.
И создадим свою.
Свою.
продолжая историю про крепоту, да, мы посмотрели еще сегодня видео, вырезанное из фильма «Звонок», если вы его смотрели. Самое, мне кажется, самое классное вообще, что есть в этом фильме, это вот эта вот убивающая всех видеокассета, которая на самом деле дико клевая, стильно сделанная, очень стрёмное видео с, казалось бы, обычными совершенно какими-то вещами. Там горящее дерево, женщина, стоящая перед зеркалом.
Ты знаешь, когда ты это перечисляешь, мне становится нехорошо.
Двигающийся стул.
Как бы. Ну, то есть идея в том, что есть просто какие-то архетипы, заложенные где-то глубоко в подсознании, когда к ним обращается, допустим, автор этого видео, то автоматически вызывается тревога. Эффект достигается-то еще в том числе с помощью аудиодорожки, которая наложена.
Конечно, мы даже бы не стали, возможно, поднимать бы эту тему в подкасте, если бы там не было бы вот этих вот тревожащих подсознание звуков, которые постоянно ждут. И, кстати, это видео, эти же похожие, помнишь, были твои любимые темы про синих китов? Как раз эти видео в суицидальных пабликах, где, значит, по следам Рины Ленкова и так далее. Да. Там же тоже были такие странные ролики вот в этом же стиле абсолютно, с такими давящими на психику звуковыми эффектами.
Да, то есть в основном используется там какой-то гул, какие-то щелчки. Это вот все немножко как раз возвращаясь к этому, простите боже, равномерно темперированному строю. Мы привыкли к музыке, да, вот из 12 нот, и из нее бывает сложно выжить что-то крипи. Поэтому там я не очень сведущ как бы вообще в истории музыки, но вот из прочитанных статей на Википедии я знаю, что авангардисты в 20 веке просто взяли и забили на ноты, на темп и стали использовать так называемые кластеры. Есть такой великий музыкант-авангардист Кшиштоф Пендерецкий, который, создавая партитуры, вообще не использовал, зачастую не использовал стандартный нотный стан.
У него такая очень неуютная музыка, да, всякие там, у него есть посвящение Хиросиме, да? И...
Плащ по Хиросиме, да, я думаю, можно включить кусочек.
Вообще его музыку хорошо использовали для страшилок всяких, по-моему, для кубриковского «Сияния» ее использовали.
Именно, где там Джек сумасшедший уже как бы берет топор и смотрит такими глазками, там вот и у тебя реально начинают шевелиться как бы кишки где-то.
Вспомнил еще одну историю про то, как начинают шевелиться кишки. Это легендарная... Хотя это, конечно, из разряда немножко городских легенд уже. Вот как, примерно, Пол Маккартни умер. Угу. Есть такая песня, называется «Gloomy Sunday», «Мрачное воскресенье». Она изначально была написана на венгерском языке где-то в 30-х годах 20-го столетия. Примечательна она тем, что, как гласит городская легенда, многие люди, причастные к созданию или исполнению этой песни, покончили с собой.
Давайте послушаем ее.
Vasárnap száz-fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt bánatom hintaja nélkül.
Эта песня стала популярна в исполнении американской певицы Билли Холлидей и, говорят, продолжила свое шествие. Вообще, и автор этого произведения покончил с собой 35 лет спустя после выхода песни, хотя, к сожалению, сложно очень проверить эти факты, описанные в медиа, в прессе, да, тогдашней.
Но точно понятно, что сама песня производит довольно сильное
давящее впечатление. Да. При этом ее бесконечное количество людей каверило, очень много каверов. Ну, опять же, можете, не знаю, там в Википедии посмотреть, там очень много исполнителей, которые ее перепевали.
Ну, возвращаясь из каких-то метафизических областей, от которых становится не по себе, в наш российский родной шоу-биз, конечно, нельзя не вспомнить недавно всплывшую историю про то, что Анжелика Варум на самом деле в записях студийных это, возможно, не Анжелика Варум.
А Леонид Агутин, ты это имеешь в виду?
Да.
После того, как эта история попала в шоу Юрия Дудя, она как бы вышла на третий виток своей популярности. Мы можем послушать, действительно, в знаменитой песне «Все в твоих руках», если запичить вниз, как говорят музыканты и звукорежиссеры, понизить тональность песни на полтора тона.
Голоса, да.
Ну, и голос, и фонограмма, на самом деле, неважно. Понизить тональность песни на полтора тона, голос Анжелики Варум превращается в как бы голос Леонида Агутина.
Прячешь ты глаза, словно пропастью наверх скован. Сделай первый шаг, будь же посмелее.
Сам Агутин категорически опроверг всю эту историю, как раз сказал, что они еще даже не успели с Варум тогда познакомиться, поэтому это, в общем, физически не могло произойти. Не знаю, у меня такое ощущение, что тут связана история просто с манерой пения, да, и вообще, если запичить женский голос вниз, он начинает звучать как мужской голос такими манерными интонациями, скажем так. А если песня спета определенным образом, то это манера, а у Агутина и Варум похожая манера.
Похожим, да.
И это такое в какой-то степени мистическое совпадение.
Может быть.
Сам Вагутин, собственно, сказал, что просто из-за того, что они такие настолько близкие друг к другу
soulmates.
Люди. Soulmates. Да. Что они вот так похоже спели. На самом деле, в истории музыки, ты сейчас мне напомнил еще одну классную тему, как раз про Битлз, про которых я говорил в начале довольно много. Опять же, возвращаясь к песне Strawberry Fields, известно, что она составлена из двух частей.
Да.
Ну, и, так сказать, всем известный хит-сингл составлен из двух частей. Причем, напомню, опять же, там, это 67-й год, не было цифровой технологии поднятия тональности звука или, или опускания без изменения скорости проигрывания записи. И там как бы мистическое совпадение заключалось в том, что было два дубля разных, то есть Битлз записали сначала так, потом так. Песня была записана в разных тональностях, одна выше, другая ниже, и в разных темпах. И Джон Леннон в какой-то момент сказал, что, блин, что-то мне не нравится, как бы ни тот вариант, ни другой. Давайте попробуем склеить. И Джордж Мартин взял два куска пленки, одну ускорил, другую замедлил, склеил их вместе, и оказалось, что совпали в этот момент не только темпы, но и тональности.
Oh, shit. Let me take you down.
Ты упомянул гениального композитора Пендрецкого, а он, между прочим, один из любимых композиторов гитариста группы Radiohead Джонни Гринвуда. А группа Radiohead тоже известные мистификаторы, и в частности, например, последний раз, когда они переиздавали свой легендарный альбом «Окей, компьютер», к нему прилагалась кассета с бонус как бы треками, там какими-то демками, какими-то еще не вошедшими там.
Речь идет именно об обычной кассете.
Об обычной кассете, да. VHS.
Не VHS, а...
Аудиокассете. Да. И на этой кассете, в частности, был записан код для компьютеров ZX Spectrum. Наши самые юные слушатели, да и не самые юные, наверняка в душе не представляют себе, что это такое.
Я тоже, кстати,
на самом деле, это вот я еще немножко застал в своем детстве компьютеры, которые реально загружались с кассеты. То есть можно было использовать магнитофон, на кассете записаны некие данные, да, единички и нули, которые использовались для программы загруженной. Минут 10 эта кассета издавала вот такой звук. И вот таким образом на этой, значит, аудиокассете Radiohead записали тоже секретное послание для своих поклонников. Как и мы с Евгением Бергом записали секретное послание для вас.
И вам нужно постараться найти его в этом подкасте.
Если вы найдете его, расшифруете, пишите нам на podcasts@meduza.io, в Telegram Meduza Loves You.
И мы вам вышлем какой-нибудь приз.
Что-нибудь классное.
Что-нибудь приятное. Ну что, мы попытались, как мы говорили в самом начале подкаста, записать аллюзию на иллюзию Яни Лорел, и мы готовы представить ее публике. В общем, мы кинули в чатик, у нас есть рабочий чат, мы туда кинули, попросили наших коллег сказать, что они услышали. Вот, например, один из коллег написал, что он услышал Яхве. А кто-то услышал Елохей. В общем, я не уверен, что у нас все получилось хорошо, Леша.
Что, неудачный эксперимент тоже эксперимент. Это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. Не забывайте подписываться на подкасты «Медузы», оставлять комментарии, ставить лайки, писать, что вам нравится, что нет. Это позволяет другим слушателям найти наши подкасты. Слушайте нас через неделю.
И не верьте своим ушам. Вам чан, ну, аль.